вчера вы видели пример смирения лектора. Сегодня, наверное, мы покажем вам другую крайность. Излишняя гордость и самоуверенность, чтобы... Извините, у меня горло не очень. Говорю, вчера вы увидели пример смирения лектора. Сегодня мы продемонстрируем вам вторую крайность. То есть пример гордости и самоуверенности. Потому что нужно учиться как на хороших примерах, так и на плохих примерах. Ну? Так что будьте осторожны. Я получил приказание старших прочитать лекцию, что я с большим удовольствием и сделаю. Потому что я чувствую доброжелательность этого возвышенного собрания. И Вишвана Чакрати Такур предваряет свой комментарий на 87 главу 10 песни очень красивым стихом, мне очень нравится. Мне кажется, он очень уместен тоже для меня. Он говорит: «Мама ратнава нигбхавам ратна непаричинватаха хасанту санто джихреми насва сванта винодакрит». Он говорит: «Я принимаю на себя роль торговца бриллиантами, хотя ничего не смыслю в драгоценностях. Но я не буду стыдиться, потому что, по крайней мере, повеселю своих ближних. Развлеку своих ближних. Ну, пускай смеются, по крайней мере, посмеются, да?» Так мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам. Песня 7, глава 14, которая называется парадоксальным образом «Идеальная семейная жизнь». Ну, это уже объясняли, я объяснять второй раз не буду. Мне вчера Антакела Прабу говорил, что сегодня день явления Гангаматы Госвамини и уход Балдеви Дебушина, так что я должен предупредить его, что это в следующую пятницу. Я проверил, это не в эту пятницу. Поэтому о Гангамате Госвамини и Балдеви Дебушине сегодня мы говорить не будем. Текст 8. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Человек вправе иметь ровно столько, сколько ему необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Тот же, кто хочет иметь больше, должен считаться вором и по законам природы заслуживает наказания. Комментарий. Иногда, по милости Господа, нам удается собрать богатый урожай, или кто-то вдруг дает нам крупную сумму денег. Или же наша коммерческая деятельность неожиданно приносит высокую прибыль. В подобных случаях мы получаем больше, чем нам необходимо. Как поступить с этим излишком? Не стоит класть деньги в банк лишь для того, чтобы сумма на нашем счету становилась все больше и больше. В Бхагавад-гите 16.30 сказано, что такое умонастроение присуще асурам, демонам. «Идам адья мая лабдхам, имам прапсье маноратхам, идам асти идам апиме бхавишьяти пунардханам». «Сегодня, — думает демон, — я получил хорошую прибыль. Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем оно станет еще больше». Асур всегда думает о том, сколько денег на его банковском счету сегодня и насколько больше их станет завтра. Однако ни шастры, ни современные правительства не разрешают человеку копить деньги без всяких ограничений. На самом деле, если у человека есть лишние деньги, он должен тратить их на Кришну. Согласно ведическим принципам, все излишки следует отдавать движению сознания Кришны, ибо сам Господь велит в Бхагавадгите: «Яд Кароши, Яд Ашнаси, Яд Джугоши, Дадаси Яд, Яд тапа сяси каунте тат куруша мадарпанам. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ты ни отдавал и какую бы тапасию ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Избыточные средства нужно тратить только на развитие движения сознания Кришны. Во всем мире грехасы должны делать пожертвования на строительство храма Верховного Господа и на проповедь Шримад-Бхагавад-Гиты, то есть на проповедь сознания Кришны. Сринван Бхагавато Бикшнам Аватарака Тамритам. В шастрах, пуранах и других ведических писаниях содержится множество повествований о трансцендентных деяниях Верховной Личности Бога. И каждый человек должен снова и снова слушать эти повествования. Например, даже если мы каждый день будем читать всю Бхагавад-Гиту, все 18 ее глав, каждый раз нам будет открываться что-то новое. Такова природа духовной литературы. Таким образом, наше движение дает людям возможность потратить свои избыточные средства на распространение сознания Кришны, которое несет благо всему человечеству. Сотни и тысячи храмов, особенно в Индии, были построены на деньги богатых людей, не желавших прослыть ворами и подвергнуться наказанию. В этом стихе дано очень важное наставление. Здесь сказано, что человек, который копит деньги сверх необходимого, вор, и согласно законам природы ему грозит наказание. Когда человек получает много денег, в нем неизбежно развивается стремление наслаждаться материальными благами. Материалисты придумывают множество искусственных потребностей. И те, у кого есть деньги, соблазняются возможностью удовлетворять эти потребности и копят большие суммы, чтобы обеспечивать себя все новыми и новыми удобствами. Таково современное представление о материальном процветании. Все люди зарабатывают деньги, кладут их в банк и потом берут оттуда нужную сумму. В этом круговороте деятельности каждый пытается получить как можно больше денег и забывает о возвышенной цели человеческой жизни. Отсюда получается, что все воры и все подлежат наказанию. Это наказание приходит по законам природы в круговороте рождения и смерти. Никто не умирает полностью удовлетворенным, ибо никто не может полностью исполнить все свои материальные желания. Поскольку в течение жизни человеку не удается их осуществить, в момент смерти он всегда охвачен скорбью. Позже, чтобы он мог исполнить свои неудовлетворенные желания, ему по законам природы дается новая возможность. Он снова рождается в материальном теле, то есть добровольно подвергает себя тройственным страданиям.
Яват бриета джатарам тават саватвам хидехинам адикам йобхиманнита састейноу дандамархати.
Человек вправе иметь ровно столько, сколько ему необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Тот же, кто хочет иметь больше, должен считаться вором и по законам природы заслуживает наказания.
Ом агьянати миранда сягьяна.
Бхагаватам учит отрешенности. Этот стих учит нас, что нужно быть отрешенным. Прабхупада переводит, что нужно удовлетворять потребности лишь настолько, насколько необходимо. В санскрите, на самом деле, там сказано чуть-чуть по-другому. Там сказано, сколько поместилось в желудок, столько твое. Вот. А все, что свыше этого, это уже воровство. Поэтому преданные, зная это, нередко тренируют свои желудки. И у многих из нас помещается достаточно много. Но, конечно же, это относится не только к желудку. Прабхупада совершенно справедливо переводит это таким образом, что насколько необходимо для удовлетворения насущных потребностей, настолько мы можем принимать. Я помню, как-то в Майяпуре я сидел за просадом рядом с одним преданным, и речь зашла о бенгальцах, о Бенгалии, и мы с ним прямо на месте там познакомились. Я сказал, что Бенгалия по сравнению с Утра-Прадешем, с Северной Индией, живет достаточно просто. Вот, и люди достаточно простые. Через многие деревни едешь, даже электричества нет. И машин поменьше на дорогах. И этот преданный сказал, на самом деле это наша цель, чтобы люди жили просто. Вот, и он немного взбудоражил мой ум, заставив представить, как мы все живем на рисовых полях, без света. Но в этом, конечно, есть доля правды. Что действительно нужно для жизни, в чем мы действительно нуждаемся. И Бхагаватам снова и снова обращает наше внимание на этот вопрос. Бхагаватам не позволяет нам расслабиться и заставляет нас задумываться над тем, что, в чем мы действительно нуждаемся и сколько действительно нужно. На самом деле это один из очень частых вопросов, когда речь заходит об этом, о доле, выделенной нам, о том, что необходимо удовлетворяться лишь самым необходимым удовлетворением насущных потребностей, то очень часто преданные спрашивают, а как выяснить, где вот еще насущные, а где уже больше, где уже ненасущные потребности. Поэтому Бхагаватам снова и снова объясняет это, снова и снова говорит об этом. Естественно, для разных людей есть разная доля, разная квота. И обязанность духовного учителя и обязанность наставников помогать человеку определить уровень своих потребностей. В писаниях есть много примеров тому, как человек учится определять, чем он должен удовлетворяться. Есть эта известная история. Многие из вас, наверное, слышали эту историю про Упаманию из Махабхараты. У пандавов был гуру из очень известной парампары, и про эту парампару есть много всяких историй. Одна из этих историй это история про Упаманию, про ученика одного из этих гуру. Упаманию был хорошим брамачари, но как-то гуру его позвал к себе, он был недалеко от гуру, и гуру так посмотрел на него и сказал: «Упаманию, почему ты такой толстый? Как так получается, что ты такой толстый?» Он сказал: «Гуру Махарадж, я собираю пожертвования». Гуру сказал: «Это нехорошо. На самом деле ты должен собирать пожертвования только для гуру. Как это так, что ты собираешь пожертвования для себя? Это никуда не годится. Все, что ты собираешь, ты должен предлагать гуру. То есть ты должен собирать пожертвования для гуру. Понятно? Ты не должен забирать часть пожертвований для себя». Так подумал, сказал: «Ну хорошо, Гуру Махарадж». И отправился. Прошло там сколько-то времени, недель или каких-то других единиц времени, не знаю, не указывается. И затем Айда Дхоми снова посмотрел на Упаманию. Говорит: «Упаманию, ты все равно толстый. Как это так? Чем ты питаешься?» Говорит: «Гуру Махарадж, я сначала...» Говорит: «Ты не присваиваешь себе часть моих пожертвований?» Говорит: «Нет, Гуру Махарадж, я не присваиваю». «А как ты, чем ты питаешься?» Говорит: «Я сначала выхожу, собираю пожертвования для вас, а потом еще выхожу и собираю для себя пожертвования». И Айда Дхоми сказал: «Нет, так нельзя. Ты не должен, это никуда не годится. Ты не должен вообще собирать пожертвования на себя. Понятно?» «Хорошо, Гуру Махарадж, я не буду собирать пожертвования для себя». И ушел. Ну и опять прошло какое-то время. И опять Айда Дхоми присматривается к нему. Говорит: «Упаманию, ты что-то не худеешь и не худеешь. Почему ты такой толстый? Чем ты питаешься?» Говорит: ты не собираешь, ты не присваиваешь себе часть моих пожертвований?» «Нет, Гуру Махарадж». «А может, ты выходишь после того, еще собираешь что-то для себя?» Говорит: «Нет, Гуру Махарадж». «А что же ты кушаешь?» «А я, Гуру Махарадж, когда доят коров, я подхожу и молоко пью». Говорит: «А чьих коров? Моих коров?» Говорит: «Да, когда ваших коров доят, тогда и вот пьем». «Упаманию, нельзя. Ты не должен пить молоко от моих коров. Ты не должен пить этого молока». «Хорошо, Гуру Махарадж, я не буду пить молоко от этих коров».
Опять прошло какое-то время. И опять я иду домой, присматривается. Говорит, Упоманию. Говорит, ты все равно толстый. Что же ты кушаешь? Упоманию сказал, что ты пожертвования собираешь для себя? Говорит, нет, не собираю. Ты, может, пьешь молоко опять от моих коров? Нет, не пью молоко от ваших коров. А что же ты, чем же ты питаешься? Говорит, а я вот, когда телята пьют молоко, они потом, у них отрыжка такая, у них, они выплевывают пену с этого молока, там остается много пены. И я подбираю эту пену и ем эту пену. Нет, по-моему, так не годится, потому что бедные телята, они смотрят, что ты подбираешь эту пену, и они лишнюю пену отрыгивают. Им жалко тебя, и они слишком много тебе отдают. Ты не должен вообще ничего кушать, кроме того, что я тебе даю. Хорошо, Гуру Махарадж. Вот. И прошло какое-то время, Упоманию стал худеть, наконец. И вот он худел, но пожар пищеварения горел в нем очень сильно и беспокоил его ум. И он не знал, что же делать. И собирать пожертвования для себя нельзя, молоко пить нельзя, даже пену нельзя подбирать. И что же делать? И он однажды в совершенном расстройстве пошел там в лесок недалеко был и просто стал рвать какие-то листья и стал кушать листья от голода. Но так получилось, что эти листья были листьями деревьев арка, и они очень горькие, какие-то вредные, ядовитые. И он просто ослеп. Вот он ослеп и в этом лесу упал в яму куда-то и не мог вернуться. И в конце концов вечером Аюда Дхоми заметил, что Упоманию нет, стал расспрашивать, а где же Упоманию? Они говорят, не знаем, куда ты туда, в ту сторону пошел, так и не вернулся. Гуру собрал учеников, и они отправились на поиски Упоманию, стали искать, кричать, пошли в лес, стали кричать «Упоманию! Упоманию!» И в конце концов услышали слабый голос: «Гуру Махарадж, я здесь! Гуру Махарадж, я в яме!» И они подошли и нашли действительно там Упоманию в яме. Он говорит, как ты сюда попал? Он говорит, Гуру Махарадж, я ослеп, я ничего не вижу. И тогда Аюда Дхоми сказал, ты должен вознести гимны Ашвини Кумарам. И когда ты помолишься Ашвини Кумарам, они могут восстановить тебе зрение. И Упоманию стал возносить прекрасные молитвы кумарам, Ашвини Кумарам, Насати и Дасатра. Очень красивые молитвы. Он стал объяснять природу материального мира. Он говорит, что этот мир подобен колесу с 360 спицами и с 6 частями колеса, это 360 дней и 6 времен года. И это колесо вращается без обода. Вот, и он стал говорить, что Ашвини Кумары таким образом воздействуют на происходящее в этом мире. Они являются источником сторон света. И он стал прославлять Ашвини Кумару очень красиво. Он в конце заключил свои молитвы такими словами, что когда вы удовлетворены, то человек, который удовлетворился своими молитвами, не останется неудовлетворенным. И Ашвини Кумары были довольны его молитвами. Они явились, они пришли к нему, пристали перед ним, и они еще не вернули ему зрение. Они сказали, вот тут у нас пирог лекарственный, и ты съешь этот пирог, и зрение вернется тебе. Но Упоманию был уже ученый. Он сказал, не могу, гуру запретил. Гуру запретил, не могу кушать пирог. Тогда они сказали, это он тебе в общем запретил, но сейчас такой конкретный случай, когда мы уже пришли довольны твоими молитвами, и мы предлагаем тебе этот пирог. Он же сказал тебе, чтобы ты призвал нас. Вот мы пришли, даем тебе этот пирог. Упоманию сказал, ни за что, он ругать будет. Не могу принять этот пирог. И они предложили ему еще несколько раз, он все наотрез отказывался, и тогда они сказали, молодец. На самом деле, когда мы пришли к твоему гуру, то он сразу принял. Вот, и поэтому у него зубы черные, но у тебя будут зубы белые. Вот, и ты нас удовлетворил, и ты, ты будешь, ты достигнешь успеха. И потом Упаманья вернулся в ашрам, рассказал гуру об этом всем, и гуру был очень счастлив. Он сказал, что я благословляю тебя, ты будешь знать смысл всей ведической литературы. Ну, такая небольшая история, многие из вас, наверное, слышали уже не впервые, о том, сколько нужно принимать, о том, как нужно удовлетворяться иногда меньшим, чем нам хочется, и о том, что есть определенный процесс, который учит, который обучает нас этому. Брахмана, в Манусамхите объясняется, что брахмана может принимать несколько видов пропитания. Это ритам, амритам, мритам, прамритам и сатьянритам. Вот. Все эти виды пропитания, они связаны со словом «правда» или «истина». Вот. И ритам или просто «правда», просто «истина» — это когда брахман отправляется на поле и собирает рассыпавшиеся зерна, если там остались какие-то зерна, и он их подбирает и питается этим. Амрита — это когда брахман питается лишь тем, что ему предложат без просьбы, то есть он никого ни о чем не просит. Вот. Если вы никого ни о чем не просите и принимаете лишь то, что вам дают сами без просьбы, то это называется амритом или нектар, или бессмертие. Затем есть мрита, это означает ущерб или смерть, или что-то, ущерб, скажем так. Это когда брахмана собирает пожертвования. Потому что когда он подходит к кому-то и начинает просить, то иногда жертводатели это коробит или как-то им неприятно. Ну, то есть как он доставляет этим какие-то неудобства иногда. Затем есть прамрита, это большой ущерб, это когда он занимается сельским хозяйством. Потому что он, например, когда пашет землю, то многим червякам приходится расставаться с жизнью, да? Или там всяким насекомым и так далее. Приходится убивать много живых существ. И затем есть еще сатьянрита. Сатьянрита — это означает правда и неправда. То есть это когда человек добывает хлеб правда и неправда. И правда и неправда не означает, что он как-то там ворует. Это означает, что он продает что-то. Потому что когда человек что-то продает, ему приходится что-то говорить правду, а так-то вообще-то больше неправду. Чтобы продать выгодно. И говорится, что брахмана может принимать все эти виды пропитания. Он должен избегать только шваврити, то есть он не должен идти на службу за оплату кому-то, то есть должен избегать профессии пса, который должен угождать своему хозяину. И даже вот эти более низшего уровня виды пропитания, они тоже приемлемы для брахманы, такие как сельское хозяйство и торговля, то есть занятия вайши. Но говорится, что вот эти другие виды занятий, они должны приниматься лишь временно. И тоже в Манусамхите говорится, что есть четыре категории брахманов, по запасу, который они хранят. Потому что здесь говорится, что Прабхупада здесь пишет, что не нужно копить счет, не нужно копить деньги в банке. Имеется в виду банк, который, здание, не в банке, которая банка, а банк, который... В банке тоже имеется в виду. То есть и в той банке, и в том банке. Не нужно копить деньги. Те, кто... Наверное, большинство присутствующих здесь помнят, как сбережения очень многих людей с советских времен сгорели буквально за пару месяцев в банке, в любой банке или в любом банке за счет инфляции. То есть все превратилось в пепел, ничего не осталось. Но причина, по которой Прабхупада не советует этого делать, это не потому, что вы можете потерять, а потому что развивается привязанность и ложная гордость. И мы начинаем искать прибежище не там. Мы начинаем искать прибежище, опять же, в банке. Вот. А не у Кришны. И не в преданных. Так сколько же можно держать в банке? А сколько нельзя держать в банке? Ману Самхита по этому поводу. Говорит, что есть четыре категории брахманов. И каждая последующая является более возвышенной. Один брахман, он наполняет полный амбар. То есть амбар – это место, сейчас, конечно, это понятие совершенно неизвестное, что такое амбар. Раньше амбар – это было место, где держали зерно. Вот, и этого зерна, если наполнить полный амбар, могло хватить и на год, и даже больше. Да? Затем, насколько я помню, где-то упоминается цифра до 3 лет. Затем следующий уровень – это когда брахман держит бочку с зерном. Затем следующий уровень – когда брахман держит зерна ровно на 3 дня. То есть если у него запас еды на 3 дня. И самый возвышенный брахман – это тот, кто не оставляет на завтра ничего. То есть если у него есть сегодня что-то, что он не может съесть, или что ему вредно съесть, или что уже слишком много, он это отдает другим. То есть он находит людей нуждающихся и отдает это им. Потому что говорится, что, может, вы помните, что у брахмана есть 6 обязанностей. Патана, дана, Пратиграха и Яджана-Яджана. То есть он учится и учит, он принимает пожертвования и дает пожертвования, и он поклоняется божествам и занимает поклонением Господу других, проводит как бы обряды поклонения для других. И вот из этих 6 3 являются обязательными для брахманов. Это учиться, пожертвования принимать или давать? Как вы полагаете? Давать, да, именно, давать. Пожертвования давать и поклоняться самому, то есть поклонение проводить самому. То есть эти 3 являются обязательными для каждого брахмана. И поэтому брахмана, если он получает что-то, что он не может использовать, или что является лишним для него, или что ему не нужно сегодня, он может не оставлять это на завтра, он может находить нуждающихся и дарить это им. Таким образом, есть разные уровни. Это, опять же, брахманы, да? Но кто-то может быть не брахманом, у кого-то могут быть другие потребности. У каждого, так сказать, свой пенсионный план, да? Кто-то собирает деньги на пенсию, кто-то развивает хорошие отношения, кто-то развивает хорошие качества, кто-то собирает, накапливает благосклонность Кришне. То есть могут быть разные формы пенсионного обеспечения, да? Пенсионного расчета на старость. И так или иначе, Бхагаватам учит нас развивать непривязанность, то есть тренировать себя, обучать себя, воспитывать себя, воспитывать в себе определенную отрешенность. И если этот стих более-менее говорит о одном простом виде отрешенности, если взять конкретно этот стих, здесь конкретно упоминается желудок, вот, и конкретно говорится, что что там уже не поместилось в этот желудок, то уже нужно, так сказать, оставить. Если мы пытаемся как-то это сохранить, то это сравнивается с воровством, потому что это принадлежит кому-то другому. Кришна является совершенным менеджером, и он всех обеспечил, но из-за нашей жадности бывает, что кому-то чего-то не хватает. поэтому жадность является иногда воровством в соответствии с этим стихом. Но я помню, как Буриджан Прабу рассказывал, что однажды на какой-то пост, по-моему, на Экадаши, кто-то спросил его, говорит, ты сегодня постишься, да, целый день? Ты собираешься поститься целый день? Он сказал, ну, собираюсь. Ему сказали, а ты знаешь что, ты попробуй другой пост. Ты попробуй поститься на критику сегодня. Ты попробуй сегодня целый день ни разу даже в уме не критиковать никого мысленно даже. То есть вообще не думать плохо ни о ком. Вот попастись от критических мыслей. И эта идея ему понравилась. Он говорит, и он решил, да, нужно попробовать. И он сказал, да, хорошо, я буду сегодня поститься от критики. И говорит, что буквально через час он весь вспотел от усилий. Оказалось, так сложно. Оказалось, что просто не думать плохо о ком бы то ни было. Но казалось бы, что тут такого, один день. Что мир не остановится, если мы один день ни о ком не будем плохо думать. Да? Иногда мы думаем, что я же должен, нужно же как-то сказать, замечать реальность, чтобы не утратить, не дай бог, соприкосновение с реальностью, чтобы, не дай бог, не остаться в дураках. Обязательно нужно видеть все недостатки во всех. Если кто-то с шариком идет, а у меня иголка, то... Это же неспроста, это же не случайно. Но разве остановится мир, если мы... если мы не предложили, так сказать, навсегда отказаться от критики. На один день. Причем даже не в рабочий, так сказать, день, а в Экадаши. Попробовать отказаться. И оказалось, что это очень и очень трудно. Вообще у меня есть одна мечта. С некоторыми я делился этой мечтой. Это вот разработать определенную, как бы это сказать, диету для ума. Определенный курс для работы с характером, с качествами, с умом. Потому что есть много упражнений, подобных этому упражнению, которое я упомянул. Например, пообещать себе сегодня, я никого не критикую. Даже, может быть, не сегодня, а морально начать готовиться за неделю, например, да, и так вздыхать и думать, через неделю будет этот тяжелый день. И попробовать. Или там, например, даже в уме не говорить неправды, да, или там, проявлять другие какие-то качества. Есть много качеств, которые нужно развивать. На самом деле, моя давнишняя мечта. Потому что Бхагаватам не случайно описывает все эти качества, не случайно говорит об этих всех вещах, об отреченности. Кришна в Бхагавадгите, он не ограничился, я не знаю, сколько там стихов посвящено чистому бхакти. Может быть, 10, может быть, 15, да? А остальное он описывает главу за главой. Он описывает работу над отреченностью, над непривязанностью. Главу за главой он описывает качества. Сколько там описаний качеств? Ачарьи называют, например, 20 элементов знания, ачарьи называют 20 садханами. То есть это 20 практик. Это не так, что я сегодня лег спать без качества, завтра проснулся и так оп. Смотрю, о, качество появилось. Смотрю, вот еще одно качество появилось. И так, о, как хорошо. Обычно так не получается, да? У кого-то получалось так? Обычно нужно доказать Кришне, что мы хотим удовлетворить его этим качеством. И нужно напрячь все свои мышцы в этом направлении. Или то место, где должны были быть мышцы. Там терпение, например, да? Мы напрягаем, и когда мы напрягаем, то они либо сами по чуть-чуть нарастают, либо Кришна, когда видит наши тщетные усилия, он дает какое-то благословение, и они начинают проявляться. Я Ниранджани Махараджу несколько недель назад рассказал про эту мечту. Я уже с ним когда-то об этом говорил, но сейчас вот я опять с ним ему сказал, что у меня есть такое осквернение. Что-то, ну, какого-то рода, в какой-то степени осквернение, да, желать чистоты, развивать какие-то качества. Это еще не чистая бхакти, потому что чистая бхакти — это когда мы повторяем имя Кришны, и мы просто думаем, что Кришна — это сын матери Яшоды, который ворует у нее масло, и он настолько удивительный, что мы плачем. Вот. Это все, что, то есть, что входит в чистой бхакти. Когда мы делаем что-то, мы думаем, Кришна, который пасет корову, он будет рад, если я сделаю так, если я поступлю таким образом. И мы делаем для его удовлетворения. Это чистая бхакти. Да? Но, к сожалению, для меня трудно практиковать это много времени. Или вообще трудно практиковать, и я могу, может быть, ошибаться, но мне кажется, что эта проблема не только у меня одного. И поэтому, как вот недавно было сказано, что варнашама, она подобна сети, которая должна ловить того, кто там как-то проскальзывает или может упасть с уровня преданного служения и не дать ему упасть куда-то дальше. Варнашама, она его оставляет в рамках дхармы. Также и...
Так. Что будет?
А?
Остатки. О, oh, really?
Настолько даже забыл, о чем я говорил. Значит, сетка, спасибо. На самом деле сетка не одна. Нам очень повезло, есть много сеток. Это варнашама дхарма, это сетка. Карма йоги в сознании Кришны. Ну, в Бхагавад-гите, может, вы знаете, есть лестница йоги, есть несколько сеток, которые поддерживают нас. Есть карма йога, есть гьяна йога, есть дьяна йога. Они все в школе бхакти, все в сознании Кришны. То есть карма йога означает работать для Кришны, гьяна йога означает работать над качествами, над сознанием ради Кришны. Дьяна йога означает сосредотачивать ум на Кришне. Как, ну, иногда тоже приводится пример с орехом. Да? Преданные любят орехи часто. Вот возьмем, например, миндаль. Да? Там внутри есть ядро. Мягкое, сладкое, душистое. Да? Но это ядро окружено скорлупой, чтобы злобные, коварные вороны и остальные существа не съели этот орех, пока он не вырастет, это сладкое ядро. А сверху оно еще окружено желтой кожурой. Ну, таким образом, это сладкое ядро защищает несколько оболочек. И также мы никогда не должны прекращать усилий, направленных на развитие чистого бхакти. Мы должны всегда заниматься шраваном, киртаном, смараном ради удовлетворения Кришны. Мы должны снова и снова пробовать, снова и снова стараться делать это с намерением удовлетворить Кришну. Но пока это еще не сработало, это не означает, что мы, так сказать, попробовали, потом пошли в бар пить пиво. Да? Нет, мы следуем определенным принципам, которые защищают эти усилия. Основные усилия. И эти принципы — это и варнашама, и определенная деятельность в отречении, и тоже некоторые элементы гьяна-йоги. И вот я сказал Ниранджани Махараджу, что вот у меня есть эта мечта или это желание, чтобы был разработан какой-то курс, когда будут даваться какие-то упражнения. И, например, ну, когда наставник дает ученику или студенту или обучающемуся какие-то задания на сегодня. Например, сегодня ты должен 3 раза проявить терпение, ну, хотя бы. И человек с утра, он ищет, как он, как мы, как кошка сторожит мышь, так и он сторожит малейшую возможность проявить это терпение. И если все же он не сумел, то он, ну, хотя бы в уме, хотя бы мысленно в конце дня представляет себя, как он может проявить это терпение. И таким образом он работает над определенными качествами, чтобы их развивать. И Ниранджана Махарадж сказал: «О, мне это нравится». Это очень здорово, потому что действительно эти качества не приходят сами. Если мы не работаем над ними, то как они появятся, откуда они возьмутся? И Бхагаватам, он призывает нас развивать многие качества. Бхагаватам учит нас очень многим полезным вещам. Столько места в Бхагаватам посвящено отреченности, деятельности, беспривязанности и описанию многих качеств. И эти качества... Вот тут в этой же песне, в 9 главе, Прохлад Махарадж говорит о качествах брамана, браманических качествах. И Прабхупад цитирует стихи Санат Суджатии. Там говорится: «Гьянам, ча сатьям, ча дамах, срутам, ча хематсарьям, христи, тикшана, суя». Перечисляются качества: независливость, правдивость, самообладание, умиротворенность и так далее. И, ну, что меня поразило, помню, когда я прочитал этот стих, он говорит: «Махаврата двадаша брамонасия». Он говорит, это 12 великих обетов браманы. Он не говорит, что это качество, он говорит, это обеты брамана. То есть, когда мы говорим качество, это как-то, так сказать, ну, как вот качество воды, да? Вот вода течет. Вот она течет, и все. Это качество. Оно у нее есть или... его у нее нету. Да? Также вот мы думаем, вот терпение. Ну, есть качество, да? Ну, или есть, или нету. Но когда речь идет об обетах, то это же что-то, что дает нам какую-то инициативу. Это что-то, что возлагает какую-то ответственность на нас. Мы можем принять этот обет или не принять этот обет. Да? И потом, приняв этот обет, мы можем следовать этому обету или не следовать этому обету. И мы можем следовать ему строго или следовать ему не строго. И вот моя мечта в том, чтобы был какой-то подобного рода курс. И я сказал, что это помогло бы очень сильно оживить очень многих преданных. Это могло бы упростить иногда работу наставников или кураторов. Если есть, это, опять же, конечно, не для каждого, это более для интроспективных людей. Но если человек склонен хоть к малейшей интроспекции, к развитию каких-то качеств, к работе над собой, то насколько это могло бы оживить отношения между куратором и учеником, если ученик, не учеником, извините, подопечным, если, ну, студентом, если он, если подопечный проявляет желание и готовность работать над какими-то качествами, и вы в соответствии с его индивидуальными потребностями, с индивидуальными возможностями даете ему какие-то задания, посильные задания, которые будут активизовать его работу над собой. Опять же, ну, подобное тому, что я сказал, там пост на критику на один день или хотя бы на час начала, ну, для кого-то. Можно индивидуально там определять возможность. Или, я не знаю, например, 10 оскорблений мы повторяем утром, и иногда даже не задумываемся над тем, что мы повторяем. А почему бы, например, не давать подопечному определенную медитацию? Вот, например, бери первое оскорбление и на протяжении 5 минут анализируй свои поступки на протяжении последнего дня и находи каждый раз, когда ты нарушал, когда ты допускал это оскорбление в большей или меньшей степени. Какое-то время. Конкретные случаи. Не просто так в общем. Ну, не оскорблять преданных. Ну, хорошо, не оскорблять преданных. Дальше что? Где просад? Когда будем кушать? А вот подумай, когда ты сегодня допустил промах в этом отношении, работать над этим. Потом второе оскорбление. И не так, что так просто галочку поставил, а действительно
уделите этому ровно 5 минут, да, каждому оскорблению. Или там, сколько-то там, 2 минуты. Ну, это уже опять детали. И потом, если кому-то трудно найти оскорбление, можно взять другую сторону, да, например, хорошо, тогда посмотри, способен ли ты проявлять положительную противоположность этого оскорбления. Действительно ли ты достиг совершенства в свободе от этого оскорбления? Опять же, найди все возможности, когда ты мог проявить положительную противоположность оскорбления. То есть есть определенные, есть много вещей, которые можно делать. Это тоже могло бы оживить тоже жизнь очень многих брахмачари в храме, потому что ну, сейчас как брахмачари пожил в храме там, ну, года 2-3, и он уже все знает. Его уже нечему учить. Он уже все знает. Для него уже нет ничего нового. Он уже все слышал хотя бы раз, а то и 10 раз. А если разработать определенную программу работы над собой, то это же безграничный простор для работы. И есть появляется какая-то перспектива. Человек видит, ага, я здесь, еще можно попасть туда, подняться туда. То есть есть какая-то перспектива развития. И все это делать, опять же, конечно, нужно не для освобождения, не для того, чтобы быть приятным человеком в обществе, а для удовлетворения Кришны. И Кришна в 12 главе, он произносит целую бхакти-аштаку, целых 8 шлок, которых он прославляет своего преданного, и он описывает качество преданного. И говорит, что преданный, который, скажем, терпелив, он мне очень дорог, мне нравится такой преданный. Кришне нравится, когда преданный проявляет эти качества, развивает эти качества. Это означает, что для его удовлетворения, чтобы удовлетворить Кришну, можно же работать над этими качествами. Для него, для Кришны. Поэтому я хочу, коварно воспользовавшись этой возможностью, раз меня уже сюда заставили сесть, все мои Ачюта Прия Прабу и Ниранджана Махарадж, я хочу попросить, не знаю, смиренно может не получится, но может быть гордо попросить, ну как-то попросить хотя бы, но сильно попросить, во всяком случае, чтобы вы все пожелали мне, чтобы эта мечта осуществилась, чтобы у нас появились какие-то программы работы над умом и над характером, над качествами в школе бхакти. Поэтому, если ваша милость, дайте свои добрые пожелания. Хари Кришна. Спасибо большое. Я надеюсь, что вы сами как-то будете думать над этим. Кто-то может разработать свои какие-то программы. Может, кто-то придумает какие-то упражнения, новые упражнения. И их можно собирать и как-то пытаться сводить в курсы. У нас на самом деле есть уже определенные курсы. Например, взять Бхактивинода Такура Кальяна Калпатару. Уже готовый курс. 21 анардха, медитация на 2 десятка анардх, и затем постепенная работа над этими анардхами, затем развитие положительных качеств, тоже шаранагати. Тоже готовый курс. 6 шагов, без которых Кришна не принимает молитвы. 6 шагов, которые делают молитву успешной. 6 шагов шаранагати, предания себя. То есть какие-то примеры, но можно это переводить на современный язык и делать это практически доступным, чтобы нам было более понятным то, чему учит Бхагаватам здесь, призывая нас развивать качества и становиться отрешенными и так далее. Шрила Прабхупада ки джай. Если замечания, возражения, гнилые помидоры, вопросы. Микрофон Махараджу можно дать? Микрофон для Махараджи есть?
can speak and you can translate.
Okay.
I found it interesting that you have this dream about the Lord giving courses related to character training.
Мне было любопытно, что у тебя есть эта мечта давать курсы, связанные с развитием характера. Потому что я обнаружил, видел за многие годы, что проводится много семинаров, много курсов. Но в достаточной степени не уделяется внимания развитию характера. Я заметил, что некоторые преданные, которых я знал, и которые по природе достаточно горды, они иногда просто должны платить взнос какой-то, чтобы принять участие в курсе. Конечно, они многому научились. Это хорошо. Но поскольку они не работали над характером, они не прошли через какое-то воспитание, то когда они вернулись, они просто стали еще более гордыми. Они считали себя лучше других, выше других, потому что они чему-то научились. И это на самом деле не является ведической системой образования или обучения. Когда ты просто платишь деньги, и тебя учат. В ведической культуре учитель не учит, если у ученика нет правильного отношения. Поэтому то, о чем ты говоришь, это на самом деле колледж Варнашамы. Как воспитывать характер различных варн и ашрамов. Мы не должны забывать, что колледж Варнашамы означает не только обучать варны, это означает также обучать различные ашрамы. Просто чтобы, так сказать, сделать тебе смирение. У Шрилы Прабхупады уже была эта мечта. Это не твоя мечта. Thank you. That relieves me. Thank you very much. Шрила Прабхупад ки джай. Шримад Бхагавата ки джай. Шивайшнав Санга ки джай. Нитай Гаур Премананде. Хари Хари.